Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня с нами руководитель Центра креативной дипломатии, доцент МГУ Наталья Бурлинова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
18 апреля на сайте Министерства юстиции США был выставлен эффидевит, согласно которому Наталья, жительница Москвы, вступила в сговор с сотрудниками ФСБ с целью вербовки граждан США из экономической и научной среды. И она вербовала для поездки в Россию граждан США. Также Наталья руководила программой, которая финансируется правительством России и занимается продвижением национальных интересов России. Наталья, как вы относитесь к этому эффидевиту, к этим так называемым обвинениям? Это еще не совсем обвинение, то есть это еще не обвинение вот по каким-то таким определенным статьям, хотя статьи там есть. Но вот как вы это все восприняли?
Ну, как я это восприняла? Я была, конечно, в первый момент в полном недоумении, в шоке, когда мне один из моих знакомых журналистов позвонил уточнить, какая моя фамилия, и сказал, что ты знаешь, вот такая история на сайте Минюста, тут на тебя целый документ висит. Я когда посмотрела, прочитала, конечно, я была в оцепенении, потому что я вообще не понимала, в чем состоит суть обвинения. Вот вы сейчас это все перечислили, и я опять эту формулировку как бы в голове перебираю, думаю, что значит вербовка для участия в программе на территории России. То есть, когда ты рассказываешь публично о своей программе и презентуешь ее открыто в университетах, в аналитических центрах, это называется вербовка. Ну, в общем, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что да, конечно, моя первоначальная реакция была шок, потому что это не просто бумага, которую они выпустили. Они на следующий день пошли дальше продолжать свою иезуитскую такую практику. Они выпустили постер, который гласил, что меня разыскивает ФБР США, что я преступник, подозреваюсь в совершении ряда преступлений против Соединенных Штатов, что я склонна к побегу. Приписка такая там внизу есть.
При том, что они написали, что вы находитесь в России.
Конечно, да.
То есть вы из США склонны сбежать.
Они прекрасно знают, где я. И дальше, значит, они выпустили небольшой ролик по одному из каких-то частных каналов там местных. Опять же, моя фотография на фоне полицейских мигалок. Там диктор зачитывает информацию, что сколько лет тюрьмы мне грозит. В общем, история ужасная. Просто вот когда думаешь, это какая-то сюрреалистичность. Я до сих пор вот не могу в это поверить и осознать, что целое государство, система огромная, вот у них там написано в документе «Соединенные Штаты против Бурлиновой». То есть одна там женщина, гражданка России, и против нее целая американская система.
Да, тем более, что вы проживаете в России, вы никогда не...
Никогда. Я не жила, я была на стажировке в США. Это был 2008, по-моему, год. Я только начинала свою профессиональную карьеру после института, и мне выпала удача по линии тогда РИА Новости пройти практику в нашем представительстве РИА Новости в Вашингтоне. Это было 3 месяца. Но это было в 2008 году, за 10 лет до той злосчастной поездки, когда я в 2018 году поехала на неделю в США для того, чтобы презентовать нашу программу.
В университетах и в каких-то...
Да, да, мы предварительно списывались, договаривались с университетами, с аналитическими центрами, с университетом Тафтса, они наши были главные принимающие партнеры. Что мы будем презентовать программу, будем рассказывать, чтобы большее количество молодых американцев смогли подать заявки для участия в этой программе.
Расскажите немножко больше про эту программу.
Она по-английски называется «Meeting Russia». Ну, у нее даже русского названия нет, потому что мы изначально придумывали ее именно для молодых лидеров Европы и США. Я сама выпускница МГИМО и всегда работала в сфере публичной дипломатии. У меня была мечта, чтобы у российской публичной дипломатии или общественной дипломатии, еще по-другому, появилась такая программа, которая позволит создать платформу для диалога между молодыми лидерами США, Европейского Союза и России. Я сама была участницей ряда западных программ, и у меня перед глазами были лучшие примеры того, как работают американцы, как работают вообще западники с российским молодежным сообществом. И мне хотелось создать что-то подобное. И вот мы придумали такую программу и подали на грант, фонд президентских грантов. Собственно, вот это вот государственное финансирование, в котором они нас подозревают, это гранты фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в России.
То есть им не нравится, что российский гражданин получает в России гранты и делает прекрасные программы.
Им это не нравится, потому что в условиях ухудшения наших отношений постепенного, они, конечно же, очень пристально следили за всеми, кто имеет какое-то отношение к России. В Америке люди, которые занимались общественной дипломатией, выстраивали контакты, в университетах, в аналитических центрах и так далее, и так далее. И подозрение к этой программе появилось сразу, как только она появилась. Американцы не единственные участники этой программы. У нас там больше 80 людей участвовала, и американцы лишь малая часть этой программы. То есть ни у кого из стран Европейского Союза не возникало подозрения по поводу этой программы. Что мы делали? Мы привозили молодых людей сюда, частично оплачиваем расходы, и здесь они имели возможность встречаться с дипломатами российскими, с политиками, с официальными лицами, с лучшими экспертами-международниками, посещать разные ведомства. Они прям там перечисляют, что наши участники ходили в Минобороны, в МИД, в РСМД, еще в какие-то организации. И для них все, что связано с Россией, это, конечно, очень токсичная история. У них, не помню точно год, но это вот что-то совсем недавно, лет 5 назад, Foreign Policy, один из ведущих американских журналов по внешней политике, вышла статья, в которой, значит, авторы обосновывали новую теорию, что есть мягкая сила, так называемая soft power, ею занимаются американцы и, конечно, Европейский Союз, а есть острая сила, sharp power. И вот это все, что делает Китай и Россия в отношении американских граждан. И этому надо жестко препятствовать. Поэтому борьба, война, отстрел тех, кто с российской стороны занимался американским направлением и делал это успешно, это я подчеркну, то есть тех, кто не очень успешен, они не трогают, да? А тех, кто делал это успешно, они, конечно, трогают. Она очень хорошо ложится в эту концепцию. Это именно воплощение теории sharp power на практике. Отстрел неугодных.
Как вы думаете, добьются ли они того, что хотят, вот такими, я бы это назвала, странными шагами?
Они, я думаю, что добьются, по крайней мере, в отношении собственного общества, потому что когда рядовой американец видит постер, на котором изображено лицо какой-то русской женщины, молодой там, которая обвиняется по уголовной статье за то, что она презентовала программу, ну, у него, конечно, складывается впечатление, что вообще тут красная угроза действует. Опять эти русские, опять там какой-то красный след, русский след. Это психологическое давление на свое общество. Это запугивание прежде всего самих американцев для того, чтобы они ни в коем случае не взаимодействовали с Россией, с ее организациями, с ее представителями. Это очернение российских организаций и людей перед другими. Европейцы обязательно подумают, прежде чем да, сотрудничать там, с российскими организациями, если они в Америке подозреваются в чем-то. Это прям такая атлантическая солидарность. Это вот такой инструмент борьбы. С нашей точки зрения он совершенно точно вне права, а у американцев право заканчивается, когда заканчивается Америка. В отношении другого мира права не существует международного, существует только американское право.
Ну, я думаю, что они боятся, на самом деле, даже своих американцев, которые стараются улучшить отношения между нашими странами. И они просто боятся России как таковой и стараются делать все, чтобы отгородить и себя, и своих граждан. И
да, безусловно.
От всего, что связано с Россией. Так произошло, собственно, со мной, потому что меня тоже обвинили агентом российского влияния в США. Поэтому мы с вами сейчас в одной лодке, что называется.
Да.
Хотела бы спросить вас, вот что вы думаете про этот закон об иностранных агентах? Потому что, как мы видим сейчас с вами, вас сразу обвиняют в уголовном преступлении, и вам сразу, по крайней мере, грозит 10 лет, если вы просто сядете на самолет и прилетите в любую страну, где вы являетесь человеком, которого сразу же должны забрать и переправить в Америку. Мне грозит при этом 35 лет. Я тоже являюсь агентом. Там сговор, причем у меня сговор не с российскими службами, а просто сговор с другими соотечественниками, живущими в Америке.
Это очень показательные наши с вами вот случаи, это очень показательные, как модно говорить, кейсы для разбора со студентами, когда мы изучаем публичную дипломатию США. И для того, чтобы сравнить закон об иностранных агентах российский и американский, прекрасные кейсы. Американский закон принимался очень давно, во времена небезызвестного Эдгара Гувера, да, который является отцом того ФБР, который существует много десятилетий и сегодня существует. И этот человек, при его участии принимался этот закон для того, чтобы самыми жесткими методами бороться с любой угрозой, как они это видели, исходящей от Советского Союза, от других каких-то коммунистических стран, да? В частности, Китая. И этот закон не менялся с тех пор. Когда наши отношения с США, казалось, вроде бы нормализовались, была определенная дружба, в кавычках, но все-таки они не применяли этот закон. И применение его началось только вот в последнее время, когда отношения вновь очень сильно ухудшились. Этот закон очень жесткий по сравнению с российским. Что дает российский закон? Называет кого-то иностранным агентом, ну и гуляй себе, только не забывай писать, что ты иностранный агент. Ну а если ты нарушаешь, тебе административный штраф. Никто тебя не посадит. Ни на 5, ни на год, ни на 10 лет. У тех парней все по-серьезному. Нарушил, с их точки зрения, тебе могут очень большой срок дать. То есть у нас административное, у них уголовное. И плюс, конечно, размытость. Ну, извините, я использую такое слово, вот эти статьи можно натянуть на любое сотрудничество с Соединенными Штатами. Любое, потому что с их точки зрения ты должен быть, ну, наверное, абсолютным оппозиционером к власти, да, российской, чтобы, значит, не иметь вот этого вот участия или представительства государства. Но даже если они гранты рассматривают как часть государственного финансирования, тут даже дело не в российском ФСБ или в чем-то. Есть государственное финансирование через гранты. Все. Ты представляешь интересы России.
На самом деле, там даже не обязательно получать гранты для того, чтобы тебя
только
признали.
Подумать об этом, да, намерение.
Нет, можно просто пообщаться с послом.
Да.
Ты уже можешь считаться агентом.
Ну, абсолютный политический инструмент. Они видят, что вот кто-то там как-то очень по-серьезному работает с американцами, там выстраивают какие-то контакты, надо бы это пресечь. Все, вылезает эта статья, они ее сразу берут, этот закон, можно влепить человеку. Добавим к этому, значит, медиакомпанию, посыпем перчиком, солью. Все, готов преступник, от которого начинают отказываться все партнеры, писать в смс-ках: пожалуйста, удалите наш профайл, потому что вот, ну, понимаете, хотя они еще сами там все-таки не до конца совесть американцы потеряли, пишут, что пока человек не осужден, он как бы считается невиновным, но уже этого достаточно, чтобы во всех поселился страх.
Конечно. Суда еще не было.
Вообще нет.
Вас еще не признали агентом, вас еще не осудили, как и меня, впрочем. Но при этом уже есть вот эти баннеры.
Если им этого достаточно,
да,
все.
И вы уже являетесь человеком, которого ищут и хотят заполучить и посадить. А потом уже начнется разбирательство судебное. И естественно, что ФБР, конечно, победит любого человека, особенно российского гражданина.
Да, вопрос возникал, мне задавали его по поводу вот того, как я собираюсь отстаивать. Конечно, первый порыв был, я буду защищать свое имя. Потом ты понимаешь, что для того, чтобы бороться с ФБР, что нужно? Адвокат, и деньги. А где взять такие огромные деньги на американского адвоката? Потом не каждый адвокат еще возьмется за такое дело. Это же дело политическое. Опять же, я консультировалась с российскими адвокатами, и они говорили, что у нас бывали случаи, когда отказывались адвокаты, потому что дело политическое, все. Им тоже, наверное, не очень комфортно. Поэтому, да, очень сложно сейчас вот думать, как победить всю эту машину. Ее невозможно победить, а жизнь они людям портят. Они, по крайней мере, помимо очернения репутации, ограничивают тебя в праве на свободу передвижения, потому что они могут арестовать, выкрасть с территории других стран, и потом отправить. И очень показательно Маша вот Бутина описала в своей книге, как-то не очень хочется все эти круги ада проходить. Даже если согласиться, да, там, предстать перед судом, по-честному вот так вот объективно попытаться себя защитить, это значит принять их условия, к ним приехать, быть арестованной и доказывать, что ты не верблюд.
Почему Маша Бутина? Потому что есть на данный момент известны 3 человека, кому предъявили вот эти обвинения в агентах кремлевского влияния. Это Мария Бутина, сейчас депутат Госдумы. Но она, к сожалению, отсидела в тюрьме. Она просидела больше, чем 1,5 года в тюрьме. Мне такое обвинение предъявили. Я успела уехать, меня не успели арестовать просто. И, к счастью, вы тоже находитесь в России, поэтому тоже, к счастью, они вас не смогут добраться. Поэтому здесь, конечно, очень важно понимать, что это, в принципе, может ожидать любого человека, который когда-либо был как-то связан с Америкой.
А вы еще отметьте, я тоже для себя вот подумала, ведь 3 женщины. Это тоже какой-то определенный посыл они в это вкладывают, что вот русские женщины опасны, что они работают на российскую разведку, у них там, конечно, путаница, они же считают, что мы вербовкой занимались, да, но они как-то забывают отметить, что вербовка — это все-таки не ФСБ в России, а служба внешней разведки, неважно. У них же есть это КГБ, ФСБ. Вот они будут сюда это штампить. Да,
а еще
вот
очень
такой образ у нас.
Интересно, что ваш вот этот эфидевит подписал прокурор Детройта, в котором вы никогда не были.
Да, я никогда там не была. Я тоже удивилась, почему вот как-то куда-то они это отправили. Я понимаю, мы ездили в Вашингтон, в Бостон. Не знаю, может быть, там совсем... Жесткие ребята в Детройте сидят, поэтому надежды никакой.
Что вы собираетесь теперь делать с этим?
Хороший вопрос. Пока я только привыкаю к этому состоянию, потому что как бы это большое психологическое испытание, я не буду отрицать. Во-первых, тебе надо саму себя убедить все-таки, что ты не преступник, и вот что вот эти все подозрения, они именно направлены на то, чтобы тебя саму убедить в том, что ты преступник, что ты в чем-то виноват, да? Это первое. Второе, конечно, я хочу сказать, что есть определенные риски, они связаны не только с невыездом, да, за рубеж. Есть риски репутационные, есть риски, связанные, что очень много каких-то сумасшедших сразу активизируется, да, там я хочу заметить, что вообще-то допросы наших участников, ну или, скажем так, легкие разговоры американцев, они были с момента появления программы. То есть, когда ребята возвращались, они мне говорили, что там, типа, были допросы. Нас спрашивали, что мы делали в Москве, вербовали ли нас и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, да, есть определенные риски. Пока адаптируюсь, привыкаю к новому состоянию и посмотрим, что дальше. Но в целом, конечно, дальше мы будем продолжать свою деятельность. Мы напишем очень крупно, что мы не взаимодействуем с американцами, нам не интересны американские участники, мы их не трогаем, но это как-то не должно останавливать нас от того, чтобы работать с теми, кто заинтересован в нас, а мы хотим дальше работать с другими людьми.
Вы со сколькими странами вы работали?
С очень многими странами. То есть у нас весь Европейский Союз. У нас не было задачи работать с какой-то одной страной. То есть мы открывали конкурс на участие в проекте, и мы получали десятки резюме.
То есть люди сами писали заявления?
Конечно. Это вот, кстати, один из пунктов, который они там не указывают, что я собирала данные. То есть когда люди присылали паспорта, резюме, это все рассматривалось, да, резюме рассматривается, мы смотрим, подходит ли человек под критерии для участия, занимается ли он внешней политикой, какое у него образование и так далее, и так далее. Паспорта, которые передаются для оформления виз, передаются. Проект один у нас попал на пандемию, страна была закрыта. Для того, чтобы привозить, ну, это был уже второй год пандемии, когда так потихонечку стали открываться, но все равно для того, чтобы сюда привезти группу иностранцев, нужно согласовывать эти вещи, естественно. А для них вот это, да, такой пунктик. Притом они, конечно, белые пушистые. Никогда никого не допрашивают, никогда никакие данные не передают. Мы еще ведь забыли упомянуть, что это второй этап борьбы со мной. Первый этап был санкции. Мне кажется, это уже так уже не важно, это уже так давно было, хотя это было вот всего лишь почти год назад. Все началось с санкций, это был первый удар. Они по нашей репутации ударили в июле 22 года. Включили нас под санкции, и меня лично
включили. То есть, по большому счету, вы уже не могли приехать в США?
Я не могла приехать в США никак, да. А потом они стали, видимо, вот как-то раскручивать это дело. Вы знаете, я думаю, что я у них не одна. И вы не одна. И я думаю, что у них там папочки на каждого российского эксперта или общественника, который ездил, участвовал в чем-то, ну, таких нормальных взглядов, да, не сумасшедших, не антироссийских. У них же ведь главное еще обвинение в чем? Продвижение взглядов Российской Федерации, продвижение наших нарративов. Это огромное преступление в глазах американского политического истеблишмента.
Да, это, конечно, очень странно, потому что трудно себе представить, что американцы любого России могла бы обвинить в том, что он продвигает американские интересы. А какие он еще должен интересы продвигать, американец? Если он продвигает другие интересы, то, в общем, с ним, наверное, никто и не будет общаться и иметь дело, потому что, ну, просто предатель, да? Мы же не любим предателей. Они что, вот только предателей к себе пытаются привлечь?
Да, потому что, я не знаю, видели ли вы, некоторое время назад представители ФБР выпустили ролик официально, где там один из высокопоставленных чиновников внутри ФБР обращался к российским гражданам, скажем прямо, с просьбой стучать. Да, на россиян других, которые поддерживают, на российское государство и так далее. То есть они-то пропаганду какую ведут, самую жесткую. Они воюют с нами самыми уже жесткими методами, какими только могут. А мы вот как-то эту общественную сферу обходим. Это удар по российской академической сфере. Это напрямую вот открытым текстом говорится, что любой из вас может стать иностранным агентом для США, получить реальный срок. Сюда не суйтесь, сюда не приезжайте. Только если вы выступаете против политики Путина, политики Кремля и так далее.
Да, других не принимают. Может быть, это хорошо не для нас, кто выступает за дружбу народов, а хорошо, чтобы как можно больше этих людей забрали?
Ну, конечно, здесь атмосфера становится спокойнее, но с другой стороны, вы понимаете, ведь эти люди там в академическую среду поступают, проникают. Я сама лично знаю некоторых людей, которые туда уехали и активно занимаются такой антироссийской деятельностью там. Они же пропитывают все этими идеями. Ведь подозрение креативной дипломатии появилось не случайно. За несколько лет до этого в Америке, в Вашингтоне, вышел доклад российских иммигрантов, оппозиционеров, в которых они самым наглым образом перечислили российские организации, российских экспертов и назвали агенты Кремля.
Но это как раз мой случай, после этого, собственно,
да, меня... Да. Понимаете, и то же самое они там прописали про американских экспертов, которые, значит, с нами работают и взаимодействуют. Кто это сделал? Это сделали политические так называемые иммигранты из России. Сумасшедшие, я бы их так назвала.
Ну, просто русофобы.
Русофобы. Это, а что, ФБР, они что там, великого ума там некоторые сотрудники? Я думаю, что они взяли этот доклад. О, все же здесь перечислены, значит, мы будем по ним работать. Да, к сожалению, наши бывшие сограждане, они пропитывают Америку, вот эти, еще больше пропитывают Америку. Они дают этим политикам, конгрессменам чувство того, что все правильно. Так и надо, надо еще жестче в отношении России. И какие-то разумные голоса там, они просто теряются.
Наталья, что вы думаете, мы можем сделать по этому поводу? Какие должны быть наши действия?
Во-первых, мне кажется, что мы должны быть консолидированы. Мы должны помогать друг другу. Все, кто оказывается в тяжелой ситуации, кто оказывается под обвинениями. Так, как делают американцы, они своих отстаивают. И это правильно. Ну и хочу сказать еще раз российскому академическому сообществу. Друзья мои, если вы думаете, что эта чаша вас может миновать, она может и не миновать. Вот поверьте, я тоже ни сном, ни духом не ожидала подобного развития событий. Но это может случиться с каждым. И, пожалуйста, будьте осторожны, будьте готовы к этому, если это с вами случится. Подумайте тысячу раз, хотите ли вы теперь дружить с Америкой. Это может обернуться очень плачевно.
Да, и я на самом деле думаю, что нужно всем хорошо подумать о том, хотят ли они ездить в Америку.
А в условиях текущей геополитической ситуации, в условиях, когда у нас идет специальная военная операция, когда против России развязана такого рода гибридная информационная война, я считаю, ездить в Америку для, извините, дружеских посиделок, это, ну, не то чтобы преступление, но это аморально, по крайней мере, вот с такой этической точки зрения, получать гранты и ехать туда. А я такие истории тоже знаю. Это аморально.
А для тех, кто просто хотел бы поехать посмотреть или на экскурсию, то это просто опасно.
Сейчас не время в Америку ездить на экскурсии.
Наталья, спасибо вам огромное. С нами сегодня была Наталья Бурлинова, доцент МГУ и руководитель Центра креативной дипломатии. Наталья, спасибо.
Спасибо большое за приглашение.
Беседы с Брэнсоном.